Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня пятница и завершающий в этом временном сегменте разговор цикла «Бесед о любви», которые рождаются из слов апостола Павла, оставившего нам потрясающее описание того, что есть любовь. И, собственно говоря, наверное, исчерпывающее это определение. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Вот мы всю неделю говорим о том, как это проявляется в нашей жизни, какие есть примеры из, может быть, не знаю, наблюдений за другими людьми, как им удается реализовывать этот призыв Господа, который для нас апостол Павел вот так потрясающе сформулировал, гимн любви, собственно, да, как чаще всего этот фрагмент из 13 главы 1 послания Коринфянам называется. И сегодняшний наш разговор хотелось бы посвятить разбору, о чем принципиально отличается вот это понимание любви, которое нам Господь дает в Новом Завете от того, что мы встречаем в Ветхом Завете. Или принципиальной разницы все-таки нет? Вот как это для себя понять? Как понять, где мы сами, да, в Новом Завете или пока еще в Ветхом Завете, несмотря на то, что живем в новозаветные времена? Тут, знаете, мнения могут быть разные. Я Алла Митрофанова, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте мы с вами разговор с Ветхого Завета начнем и попробуем посмотреть, ведь, понятно, в Новом Завете, наверное, концентрированно дается нам представление о том, что такое любовь. Но то, что Бог есть любовь, ведь сказано и в Ветхом Завете тоже.
Да, конечно, конечно. Вообще, наверное, соединяющей точкой для Ветхого и Нового Завета надо было бы считать слова Христа: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ветхий Завет, ну, в конечном-то ведь итоге, значим для нас, вообще для людей любой эпохи, значим, потому что в нем мы видим, как действует Бог, как Он к нам относится. Он говорит там: «Мои мысли не ваши мысли, но тем не менее, мои пути не ваши пути». Тем не менее, вот что Бог говорит, что Он, может быть, даже думает, ну, потому что по Его словам что-то мы можем понять, как Он действует. Вот это важно. И закон, и в не меньшей степени исторические книги – это такое именно откровение о том, как Бог действует, в чем заключается Его воля. И, конечно же, напрямую через пророков некоторые центральные вещи Господь нам об этом говорит, о том, какой Он хотел бы видеть нашу жизнь, или, по-другому, что Он предлагает нам, знаменитая фраза из 30 главы Второзакония: «Жизнь и смерть предложил я тебе сегодня, благословение и проклятие, избери жизнь», чтобы, значит, и там три определения, что подразумевается в этом: «Чтобы жил ты, любил Господа Бога твоего, слушался гласа Его и прилеплялся к Нему». Вот эти вот три вещи называются жизнью: любить Господа Бога, слушаться голосу Его и прилепляться к Нему. Это на самом деле синонимы, это не три разные вещи. Только средневековые толкователи любили там что-нибудь красивые несколько синонимов, создающих объемную картину, значит, вот толковать.
Растащить на разные
смыслы и параграфы, да. А на самом деле, вот, любить Господа Бога, слушаться Его, потому что, ну, а как одно без другого, да, и прилепляться к Нему, держаться действительно за Господа Бога твоего. Вот Бог предлагает это людям, и очень, кстати, сложными путями через там автора второзаконнической истории, потом второзаконие, это до нас там дошло, слава Богу, эти вот потрясающие слова. Поэтому в Ветхом Завете мы видим и как действует Бог, как Он сам к нам относится, потому что, ну, а как ты будешь слушаться, прилепляться к Нему, да, любить Его, если ты не понимаешь, если ты еще не научился понимать, ну, не знаю, там, какой у вас уровень владения итальянским языком, слышь, но не понимаю. Ну, вот, как бы, если ты еще не научился, как ты можешь исполнить? И вот, наверное, чтобы не превращать наш с вами разговор в курс лекций по Ветхому Завету, обычно это два семестра, вот.
А я бы с удовольствием послушала, ну, отец Антоний, честно говоря.
Значит, вот, пожалуй, я два момента таких хронологически разнесенных друг от друга обозначу. Первый вот какой. Смотрите, вот... Бог обращается к Моисею, неопалимая купина. Моисей ходит по пустыне, он там 40 лет ходил, ходит по пустыне, видит куст, горит огнем и не сгорает, и ботаники спорят, какой из живущих, из растущих в Синайской пустыне видов это был, что за куст и как это все. Красиво, вероятно, это было. Бог ему говорит: сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, есть земля святая, и он говорит Моисею: я услышал вопль народа моего в Египте, иду избавить его. А когда мы думаем о любви, потому что это такое, что имеет в виду Павел тоже, да, что мы сами ищем в своем сердце и так далее, важно, мне кажется, очень понимать, что это не восхваление прекрасных глаз, ушей и других компонентов человека. Это не восхищамс, как раньше говорили, такой, да? Значит, хотя это страшно красиво, все вот это вот там, значит, и помню чудное мгновение, все, что там это вы преподаете. Нет.
Нет, действительно очень красиво.
Правда? Да, без сомнения. Точно. Но посмотрите, Бог говорит: я услышал вопль народа моего в Египте. Это принципиальное, центральное откровение Ветхого Завета о Боге, которое христиане с огромным трудом пытаются принять, и до конца у нас это не получилось. Бог слышит вопль народа своего, Бог слышит вопль, Он способен на это. Мы представляем себе Бога как ЦК КПСС, прости Господи, который только вот надо, чтобы лозунги были написаны над улицами «Слава» или еще там кому-нибудь «Слава», да, и который там ждет только, чтобы ему приносили ненужные ему подарки, громко хлопали и лицемерно восхищались. А это неправда. Бог не такой. Бог способен услышать страдающего. Там потом будет целая книга Иова, вообще-то, да, до которой у нас едва ли разговор сегодня дойдет. «Я услышал вопль народа моего в Египте». Сердце Бога способно услышать страдающих людей. Дальше там будет много разговоров в Ветхом еще Завете о том, что этот круг людей, чей вопль трогает сердце Бога, чей вопль достигает ушей Бога, он на самом деле безграничен и во всяком народе под небесами боящийся Бога угоден ему. Это так. Услышал вопль. Вот... Мы говорили с вами, любовь не ищет своего.
Да.
Вот Бог слышит вопль, который это не его, да, но он разделяет. Вот если, опять же, мы говорили с вами в прошлый раз об эмпатии, вот у Бога есть эмпатия, способность сострадать страдающему. И если ты это знаешь, на этом можно вообще опираться сердцем всю жизнь во всем. И еще он говорит: иду избавить его. Он не согласен. Тоже в Ветхом Завете есть потрясающее слово: Бог не сотворял смерти и не радуется погибели живущих. Он не соглашается на то, чтобы эти страдания, там, не знаю, длились бесконечно. Услышал вопль и иду избавить его. И очень похожие слова, ну, если мы там датируем исход, допустим, там, шестым веком до Рождества Христова, эпохой плена, хотя материалы, так сказать, письменные фрагменты были намного раньше, но собраны они были вот где-то, вероятно, в эту эпоху. Ну, стало быть, лет за 200 до этого пророк Осия, которому Бог говорит: «Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Это снова откровение о сердце Бога, которое способно сострадать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, а что же это тогда за Божья любовь такая отцовская, до которой надо докрикиваться? Которому нужно, к которому важно возопить, и тогда он услышит. Я просто, ну как, если мы предполагаем Господа Отцом нашим небесным, а себя теми, кого Он призывает в сыновство, логично представлять отношения вот такими детско-родительскими. Но родитель же, он о ребенке заботится всегда. И, ну, как сказать, да, не дожидаясь, когда ребенок начнет уже молить о помощи, не знаю, с какого-нибудь там дна колодца, куда он, не приведи Господь, провалится. Вот с этим-то как быть? В Ветхом Завете ведь действительно это так, как будто бы к Богу надо докричаться.
Нет.
А что тогда?
Нет. Именно в Ветхом Завете говорится о том, что Бог слышишь, не надо особенно орать. Нет этой задачи достучаться. Есть задача довериться. Понимаете, вот какая штука. Поэтому так много, ну и туда, то, что мы уже сегодня цитировали, и другого. Поэтому так много разговора о любви Божьей и о том, что Бог хранит народ свой, Бог хранит тех, кто доверяет Ему и пытается жить по Его правде, с очень переменным успехом. Потому что, понимаете, сейчас я, нет, наверное, точную цитату я не вспомню, кто-то из пророков, из поздних пророков сообщает о том, что Бог говорит: вы не верите мне, поэтому не можете выйти из вот этого вот ужаса, в который сами себя загоняете.
Мне кажется, что сегодня это очень здорово характеризует, ну, да, наше состояние.
Ну да, конечно. Вы понимаете, пророки очень во многом про нас. И иногда просто читаешь и понимаешь, что вот ты перед этим в газете или в ленте новостной прочитал, и вот там про то же самое. Да. Я ждал мира, а вот кровопролитие.
Как так? Понимаете, мы же, ну, на линейке времени, в новозаветные времена живем. А по сути, по содержанию, ну, вот такое ощущение, что, понимаете, вот есть этот удивительный гимн любви, сформулированный апостолом Павлом, да, Богом, вложенный ему в сердце, и вот таким удивительным образом сформулированный. Ёлки. Ну, гораздо ближе, получается, мы к Ветхому Завету, чем к тому, о чем апостол Павел пишет, про то, что любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине. Ай, Господи помилуй.
В продолжение того, что мы с вами говорили опять-таки в прошлый раз, да, в продолжение, смотрите, пророк Иезекииль, ну, середина, вторая половина шестого века, ну, будем считать условно середина, вавилонщина. Ну, это он живет в городе Тель-Авив, но не тот, который в Святой Земле, а тот, который был на территории Вавилона. Значит, Иезекииль был таким трезвым человеком, он такие вещи понимал, многое, даже в какой-то момент Бог ему говорит: ну и что, что без толку все твои усилия? Вот пойди и скажи, будут они слушать или не будут. Он очень понимал все ясно и понимал, что нам не под силу, что у нас есть прекрасные задатки, и в нас есть грехи и немощь. И вот после того, как Господь ему говорит: вот я на пастырей, пасущих самих себя, которые там не заботились об овцах, не судили между ними и не учили правде. Иезекииль, в общем, понимает, что ну хорошо, ну и учи, не учи. Он сам, кстати, тоже был из священников, Иезекииль. Учи, не учи, а что там в результате? И вот Бог ему говорит: будет по-другому. Будет по-другому, будет другой завет. Другой завет, опять-таки, за полвека до Иезекииля, мы немножко с вами не в хронологическом порядке, получается, вспоминаем, да, но все-таки, значит, Иеремия говорил уже о Новом Завете, вот Иезекиилю Бог говорит: будет по-другому, будет другой завет. Я знаю, что их сердца каменные.
Это Бог говорит.
Бог говорит, да, да. Но я заберу у них сердце каменное и дам им сердце плотяное, и напишу закон мой на плотяных скрижалях сердца.
Плотяной от слова «плоть».
Да-да, от слова «плоть». Господь говорит о том, что вот наше действительно каменное сердце, которое ты... Что ты можешь с ним сделать? Ты можешь только читать гимн любви апостола Павла и понимать, что на этом, так сказать,
где
в этом...
Где гимн, а где ты?
Да, да, где гимн, а где ты? В этом смысле твое сердце каменное. Но у Бога нет иллюзий про нас. Он знает, что наше сердце каменное, и что ты не можешь, аки, это самое, как она, Василис Прекрасный, удариться оземь, и выпрыгнут лебедью, понимаешь? Ну, вот не бывает так. И он говорит: я это сделаю, я. Да, теперь христиане в Новом Завете понимают, говорят, думают о том, что это дар Духа Святого. Бог обещал сам: я это сделаю. Наша надежда на спасение не на том основана, что мы сильно много чего у нас получится. Мы маленькие, слабые, немощные, и каждому из нас дана в ответственность достаточно узкая маленькая часть жизни. Но все-таки... Я это сделаю, Бог говорит, вложу сердце плотяное, живое, которое не будет каменным, напишу закон мой на плотяных скрижалях сердца, чтобы действительно наши поступки, наши мысли, наши отношения друг с другом были в рамках закона Божьего, закона, отличающего жизнь от смерти, там. Закон ведь не различает правильное и неправильное. Это уголовный кодекс различает. Закон Божий различает жизнь от смерти. Где есть жизнь, где есть место для Бога и где ее нет.
А можете на примерах это проиллюстрировать, отец Антоний? Какой закон Господь пишет на вот этом плотяном, от слова плоть, сердце человека?
Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Вот этот закон. Ну, мы можем, конечно, более конкретные примеры привести там, типа, например, не убивай. Это Божий закон. Это Божий закон, который отличает твою жизнь от твоей смерти. Если ты его исполняешь, у тебя есть жизнь, да, и там возможность Божьего присутствия в ней. Если ты его не исполняешь, ты изгоняешь Бога из своей жизни, до свидания, все, вопрос закрыт. Понимаете, вот такие вещи, то же самое там с прелюбодеянием, с поклонением, с вознесением на пьедестал всякой чепухи или чего-нибудь сиюминутного временного, что сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, мы тоже это все видали. Понимаете, вот какие-то такие вещи, поступки, в которых проявляется к ближнему такая же милость, какую Бог проявляет к тебе. Вот, наверное, такие примеры. И, соответственно, мы можем посмотреть с вами на знаменитую 19 главу книги Левит, из которой мы, как правило, сейчас
не обижай откроем. Ближнего твоего и не
родительство. Да, из которой мы, как правило, один только стих, 18-й, знаем и помним, а там целая длинная глава, которая, например, вот смотрите, это, собственно, законы, которые Бог дал своему народу, они его, в основном это священниками написано, иерусалимскими, главным образом, книга Левит, они их запомнили, сформулировали, распространили и конкретизировали в конкретных исторических условиях. Это было там условно между 8 и 6 веком. Не будем в датировки вдаваться. Вот он говорит, вот у тебя есть поле, ты засеял его.
А край поля оставляй...
А край поля не сжинай,
оставляй, чтобы человек, да, который будет проходить мимо, смог поесть.
Да, или нищие, там, бездомные, у кого нету земли, чтобы они могли... Это ведь...
И не собирай всего винограда, обязательно оставляй...
Я сразу вспоминаю закон о колосках.
В Советском Союзе?
В Советском Союзе.
При Сталине?
При Сталине.
Когда расстреливали
за
хищение колоска.
Вот ровно оставлять колоски и повелевает Бог. И вот дистанция сразу бросается в глаза. Ну вот так. Ты не знаешь его. Ты даже не знаешь, будет такой человек или нет. Но Бог тебе повелел, чтобы Бог мог через твое поле кому-то помочь. Вот, любовь не ищет своего.
Отец Антоний, вы знаете, ну вообще ведь это очень новозаветная такая логика. Мы как-то привыкли, что ну, Ветхий Завет,
он все-таки
более суровый. А здесь же мы же не знаем, что это будет за человек, которого Господь приведет питаться на твое поле. Вот этими оставшимися колосками и опавшими виноградинами, которые Господь тебя призывает, оставляя, если опали ягоды, оставляя их на земле. Придут люди, которых они спасут от голода. Неважно, этот человек может быть преступником, но Господь его приведет на твое поле, чтобы он там подкормился и таким образом спасти
твоя ему жизнь. Ответственность поучаствовать в милости Божьей, а остальное нет. Или вот дальше, смотрите, не обижай ближнего твоего, не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Вот кто помнит 90-е годы, кризис неплатежей, да, когда зарплаты не платили месяцами.
Или
вот,
выдавали сковородками, мягкими игрушками,
да,
и люди,
да,
вдоль дороги. Вот это все продавали.
Тогда очень даже неоднократно вспоминал это место. Плата наемнику не останется у тебя до утра. Вот я бы сказал, что это разговор об элементарной человеческой порядочности. Не более, как нам кажется, того. Но из таких вот проявлений, простейшей, как мы думаем, хотя реально не такой уж простой, порядочности человеческой, вот формируется участие в любви Бога. Вот ты знаешь, что людям трудно. Бог знает, что тебе трудно, да? Он услышал вопль народа моего, и повернулось в нем сердце его, возгорелась вся жалость его. И ты знаешь, что ближнему трудно. Ну вот, здесь не говорится о каких-то, не знаю, социальных революциях и переустройствах общества, которые ты должен произвести. Нет, нет. Не призывает Бог к этому, по крайней мере, в Священном Писании. Но есть вещи, которые ты можешь сделать, и это необходимо делать, и это закон. И вот для той эпохи это, по-видимому, было так же важно, как для нас 90-е. Не задерживай до утра. Сегодня срок, день зарплаты, выплати. Вот, да, не злословь глухого, «И перед слепым не клади ничего, чтобы перекнуться ему». Ну вот, он запрещает простую, я бы сказал, не то чтобы бытовую подлость... Ну, в общем, да, бытовую подлость.
А я бы, знаете, даже расширила и за спиной человека, не говоря, ну, да, о нем гадости.
Не злословь глухого, да.
Да. Вот. То есть того, кто не то, что он биологически, да, физиологически глухой, а просто он в данный момент тебя не слышит.
Ну да.
Или,
да. Да. Вот именно. То есть Господь говорит о том, что его любовь, которая вот, которой пылает его сердце, которая вот заставляет его, ну, если так можно говорить, конечно, сострадать страдающим людям. Вот, говорит, ну и ты не будь причиной страданий других.
О, да.
Опять не о том, как устроено общество, или там, я не знаю, геополитика, или еще что-то, не об этом разговор.
О том, чтобы ты не стал...
Ты не будь причиной страданий других.
Причиной страданий других. Светлый вечер на Радио Вера. Священник Антоний Лакирев в нашей студии. Буквально на пару минут сейчас прервемся и вернемся к этому интереснейшему разговору. Закончим. Вернее, как не то, что закончим. Невозможно же исчерпать тему, как представлена Божья любовь в Ветхом Завете. Но поставим многоточие, плавно перейдем, уже обратимся к Завету Новому и посмотрим, как Господь углубляет представление человека о нем, о себе, о Боге.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио Вера представляет «Светлый вечер» на Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера продолжается, дорогие друзья. Священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в нашей студии. Отец Антоний листает страницы своего священного писания.
Не которое... моего, оно Божье.
Божьего священного писания, но книга, которая ваша, это видно по количеству закладок, по тому, как она вообще, ну, это артефакт, конечно, как сказали бы культурологи или историки, сам по себе просто очень интересный, да, следить за ходом мысли, за поиском и так далее. Я очень люблю книги, из которых в разные стороны торчит такое количество самых разнообразных закладок. Вот. И, собственно, я Алла Митрофанова, да. У нас сегодня завершающий, напомню, эфир, посвященный разговору о любви в Священном Писании. В первую очередь, конечно, в фокусе внимания у нас удивительный гимн любви апостола Павла, так называемый гимн любви, да, изложенный им, сформулированное им описание того, что есть любовь и что любовь не есть, в 13 главе первого послания к Коринфянам. Но сегодня с отцом Антонием мы путешествуем и по другим книгам Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и смотрим, как Господь в разное время, на протяжении веков, открывает человеку себя для того, чтобы человек все больше и больше мог вот на этом пути от образа к подобию продвинуться. Ну и чем больше вас слушаю, отец Антоний, тем больше понимаю, нас к такому Господь призывает. Нам Господь такое говорит. Пожалей, да, не злословь, не делай гадости ближнему и прочее, прочее. И ощущение такое, что... как же Богу с нами сложно. Ведь Он нам это говорит еще в Ветхом Завете, а мы до сих пор все это делаем. И почему-то считаем, что мы христиане. Ой.
Ну, мы еще не приехали. Конец света еще не наступил. Дожди, Господи, прежде конца покаетесь и тебе. Вот важно об этом думать и молиться, конечно же. Это же все путь. Путь. Бог ведет нас по длинному пути. А знаете, какими злыднями были те, которые с ветки слезли, условно говоря, 6 миллионов лет назад? И почти такими же малосимпатичными персонажами мы были на протяжении долгого времени. Но Бог меняет нас, вот давая нам сердце плотяное, очень, даже я бы сказал, незаметно. незаметно, может быть, медленнее, чем ему хотелось бы, и медленнее, чем нам хотелось бы. Ну вот, огонь пришел я не извести на землю, как бы я хотел, чтобы он уже возгорелся, говорит Христос. Да, хотел бы, чтобы это уже возгорелось. Ну вот, зато он не бросает нас, хотя мы идем по его пути, наверное, медленно спотыкаясь и все время пытаясь куда-то свернуть. Слава Богу.
Божественная операция по пересадке сердца.
Ну, в каком-то смысле, да. Ну, я очень долго думал, как это делается, как он это делает. Вот. Да, что это значит? Вы точно очень сказали про операцию по пересадке сердца плотяного вместо каменного. Будут смотреть на того, которого пронзили, и заплачут о нем. И заплачут о нем. Вот,
плакать о Христе?
О Христе. О Христе. У подножия креста происходит эта перемена сердца каменного на плотяное. У подножия креста, когда ты думаешь о Христе, когда ты читаешь о нем, когда ты молишься ему, когда ты видишь, как он всякую человеческую боль без разбора берет на себя. Вот это тоже в каком-то смысле откровение Ветхого Завета.
Смотрите, отец Антоний, вот упомянутая вами цитата из книги «Левит», она же ведь знаменитая вот эта, да, из 19 главы, она завершается словами «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». И когда у Господа спрашивают, какая наибольшая заповедь в законе, он же не воспроизводит полностью весь вот этот стих «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего». Он воспроизводит только вторую часть «Люби ближнего твоего, как самого себя». Верно ли понимаю, что в Новом Завете представление о том, кто мой ближний, расширяется от людей моего племени до примерно всех соседей по планете?
Да, конечно, это так, без сомнения. На самом деле и в Ветхом Завете есть об этом разговор. Да, конечно, Господь, вот, конечно, он использует уже привычное в тот момент выражение. Дело в том, что два течения фарисеев последние полвека, а то и больше, до того, как Господь начинает свою проповедь, то есть середина минус первого века примерно, вот они спорили о том, есть больше заповедь, нет. Одни говорили, что все одинаково важно, а другое течение говорило, что вот две заповеди – возлюби Господа, возлюби ближнего. Так что это на самом деле такую вырезку из текста Писания в это идиоматическое выражение Господь, собственно, заимствует у одного из фарисейских течений, и они страшно этому рады, это течение, потому что для них это важный аргумент. Говорит, вот послушайте, вот Иисус из Назарета, он тоже там с нами согласен. Что касается расширения понятия ближнего, ну, притча о милосердном самарянине, Мы же ее будем все же принимать не как странным образом неисправный текст. Есть такие теории, что вот при передаче кто-то запутался, ну, потому что она настолько парадоксальная.
Для того времени.
Да для любого времени, а для нашего что, нет, что ли? Настолько парадоксальная, что у некоторых библистов возникает идея, что до нас дошел испорченный текст, ну, то есть даже не до нас, до Луки, и он записал как есть, а как, что Господь говорил, на самом деле понять трудно. Тем не менее, Господь же говорит, мы же принимаем, да, этот текст как нормально записанный Лукой. Вот он говорит, это вообще не вопрос, кто твой ближний. Ближний, не ближний, народа твоего, не народа твоего.
Вопрос, что
это
ты
от
сам
тебя
делаешь.
Зависит. Да. Иди и делай себе ближнего. Вот тот, кого ты пожалел, тот и становится тебе ближним. Как Бог, да? Значит, я услышал вопль народного. Бог сострадает, и те, кому он сострадает, становятся его родными, его ближними. Вот это тоже важно, понимаете. И Христос поэтому говорит, иди и ты поступай так же. Не в том вопрос, там, он тебе ближний или не ближний. Понимаешь, что не ближний этому самарянину, этот валяющийся на краю дороги израненный еврей. Да, не ближний. Но это твое решение, это твой поступок, ты его сделай твоим ближним. И вот поэтому, как сказать, отличие Нового Заветного подхода, да, и Христового подхода от того, что предлагалось в Ветхом Завете, оно, в общем, здесь, в расширительном таком понимании. Иди, и ты поступай так же. И еще мне кажется, что... что это такое? Любовь к ближнему. Ну, представляете, такой разговор на кухне. В Святой Земле где-нибудь там, в Кане Галилейской. В 29-м году, 28-м, первого столетия, да, вечер уже там. Собрались какие-то люди, и кто-то Иисусу говорит, ну, что ты все рассказываешь, люби ближнего, ну, я читал закон, знаю, в чем это вообще, как это делать, что это такое, там, любовь долготерпит, да, что я там должен, терпеть своего соседа, который музыку включает после 11, или перфоратором перфорирует, да, в какое-то время. Что это значит? Как? В чем это выражается? Что значит «не ищет своего»? И Господь ему говорит, понимаешь, жизнь вот настоящая, которая не просто там все хорошо, жизнь удалась лицом в салате, а которая вечная, да, вот то, что называется настоящим подлинным блаженством, вот она вот такая, когда ты не ищешь своего, когда... Тебя не ущемляет твоя собственная нищета, ни духовная, ни недуховная. Понимаешь, вот говорит, блаженны нищие духом. Блаженны кротцы, якоти наследят землю. Потому что, ну вот, любить ближнего, как самого себя, это значит не искать своего. Не пытаться добиться насилием каких-то правильных или неправильных, выгодных тебе результатов. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженство любви Божьей в том, чтобы в этой правде нуждаться и ею дорожить и стараться ей следовать. Вот какие такие вещи. Заповеди блаженства, которые совершенно непонятно, почему называются заповедями, ну, так кто-то для красного словца когда-то сказал, вот, они тоже об этом, о том, они пытаются с разных сторон описать настоящую жизнь, точно так же, как Павел пытается с разных сторон, разными словами, описать настоящую любовь.
Они соотносятся, ведь действительно, заповеди блаженства и то, что апостол Павел говорит о любви. А еще, конечно, отец Антоний, но в Новом Завете у нас целый евангелист есть, которого называют апостолом любви, это Иоанн Богослов. И у него не только, ведь не только 4-е Евангелие, да, его, которое, оно пронизано просто вот этим духом любви. И не знаю, есть ли там в этом Евангелии слово, которое чаще, чем слово «любовь» встречается. Вот. А есть ведь еще послание апостола Иоанна. И там тоже про любовь. И вот это вот удивительно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, почему в своем Евангелии апостол-евангелист Иоанн, там, где он приводит беседу, собственно, на Тайной вечере, да, Христос обращается к своим ученикам, там она, по-моему, три главы занимает, эта беседа, там чуть ли не подряд апостол повторяет слова, заповедь новую даю вам, да любите друг друга в той или иной форме. Любите друг друга, да любите друг друга, говорит Господь, прям как будто бы, я не знаю, как пытаясь, как, ну, чтобы, как, знаете, когда иностранный язык учат, да, повторяют про себя. И вот получается, что Господь как иностранному языку учит своих учеников любви. Как так? Почему так это все сложно-то дается? И это же ученики Христовы.
Ну, сложно, понимаете, легко только сковородку в аду лизать. Все остальное требует усилий. Быть человеком требует усилий. Если ты свою личность не напрягаешь, душа обязана трудиться.
Ни день, ни ночь, да.
Да.
Мы все учили в школе, да.
Если нет, ты превращаешься в перекормленного бесшерстного бабуина. Вот у тебя выбор. Ты не можешь остаться тем, что он принято называть человеком. Либо ты человек Божий, либо бесшерстный бабуин. Вот как бы и каждый день ты выбираешь, подняться вверх или опуститься на четвереньки. Поэтому, да, конечно, нужно повторять, потому что все это трудно. Теперь важно вот что. Смотрите, Господь говорит, заповедь новую даю вам. Собственно, в Новом Завете вообще-то заповеди ровно две. Любите друг друга, как я возлюбил вас, и сие творите в мое воспоминание. Стало быть, вот эта заповедь, да любите друг друга, как я возлюбил вас. В этом, собственно, квинтэссенция, главное содержание того, что Господь в Новом Завете нам предлагает. Независимо ни от чего, независимо от того ужаса, который происходит вокруг, потому что в любую эпоху вокруг происходит ужас, да? Любить друг друга, любить ближнего, подражать вот этому состраданию Божьему, эмпатии Божьей, да, деятельному состраданию, любить ближнего – это, собственно, и есть путь жизни. Я есть путь истинной жизни, еще говорит Господь, все в том же Евангелии от Иоанна. И вот смотрите еще, что мне кажется очень важно. Он не просто говорит, любите друг друга, он говорит, как я возлюбил вас. И дальше он говорит, прибудьте во мне, как ветви на лозе, потому что без меня не можете творить ничего. Это его любовь, это он. И он поэтому, собственно, становится нашим хлебом, чтобы напитать нас собою, и это он будет в своих учениках любить, как я возлюбил вас, отдал душу свою, да, отдал жизнь за искупление. И не что иное, я думаю, что это очень важное такое уточнение, если хотите, как я возлюбил вас.
А ведь получается, что это следующая ступень. В Ветхом Завете люби ближнего как самого себя, а в Новом Завете Господь говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть уже не так, как вы друг друга любите. То есть подразумевается, что этой любви уже научились, а теперь любите, как я вас люблю.
Да, и эту заповедь Христа без него невозможно исполнить. И я пошлю другого утешителя, Духа истины, который научит вас всему. Вот он, я пошлю обетование Отца моего на вас. Он говорит об этом Духе Его, Духе Христовом, который научит нас всему, заменит сердце каменное на сердце плотяное. Мы можем много, вот, длинный ряд выстроить образов того, о чем идет речь. Вот это Христова любовь, который он призывает своих учеников, который он дает им своим Духом Святым. И никак иначе не получится. Вот что тоже очень важно. Не получится по-другому. Без него не выйдет. И слава Богу, что он это знает. И Он пришел, чтобы это изменить, чтобы мы были с ним, чтобы мы, чтобы не, как Павел выражается по другому поводу, разрушить стоящую посреди преграду.
У апостола Иоанна в первом его послании, смотрите, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Дальше, когда он размышляет в том же ключе, он говорит о том, что боящийся не совершенен в любви, но совершенная любовь изгоняет страх. То есть получается, что наши состояния оказывают влияние на то, как мы взаимодействуем с другими людьми. Вот, допустим, да, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. То есть ты на самом деле сидишь в пещере, да, и при этом у тебя иллюзия, что ты живешь в свете, а ты людей вообще-то ненавидишь. Вот, и то, что у тебя ты пребываешь в иллюзиях по поводу себя, влияет на твои отношения с людьми. И если ты боишься, то ты, ну, как бы ты боящийся несовершенен в любви. Отец Антоний, как нам это к своей собственной жизни можно применить? Что это, как это проецируется на конкретику?
Потому звучит знает красиво. Мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою, сказал Христос. И Евангелистан, в общем, это и поясняет в своем послании. Он говорит, что ты можешь сколько угодно рассказывать, какой ты супер-гипер-пупер профессиональный верующий. Вообще прям и... У Павла, там же, в начале 13 главы, он говорит, я кимвал звучащий, если знаю, я сейчас не могу точно процитировать и листать не хочу, знаю все тайны и там горы передвигаю, а любви не имею, да, то я медь,
звенящий
кимвал брецающий, да. Вот. А без этого никакого смысла ни в чем нет. Так вот, Иоанн говорит, что ты можешь делать вид и закутываться позолотой, вообще прямо образец для подражания, учитель веры, тоже Павел римлянам пишет, ты, значит, думаешь, что ты образец благочестия, а ничего подобного. Если ты просто ненавидишь ближнего своего, брата своего, да, не любишь, то это все вранье. Есть четкий маркер. Вот, понимаете... Ненавидишь брата или любишь брата? Вот и все. Все остальное вообще дело десятое.
Если ты брата ненавидишь, то ты в смерти. А если ты любишь брата, то ты в жизни.
Врёшь, да, то ты врешь. И, значит, а если любишь, то тогда правда то, что ты во свете. И тогда это тебе самому, еще важная мысль есть, то, что Анна, это тебе самому становится уверением. Да, подтверждением того, что ты во свете, потому что всякая любовь к ближнему всегда несет в себе тот или иной отблеск, иногда очень яркий, отблеск любви Божьей, так что...
Отец Антоний, как проверить? Можно ли проверить по, ну, условно, отражению себя в других людях? То есть вот если со мной там не хотят общаться, да, меня там дистанцируют, значит, наверное, я косячу, что-то делаю не так, условно говоря.
Ой,
и как мне кажется, что я в свете, весь такой Д'Артаньян на белом коне, вот,
да,
а на самом деле...
когда весь мир будет говорить о вас хорошо.
Так, и как тогда быть, и как тогда проверить вообще, умею я любить или не умею? Или просто априори согласиться с тем, что не умею, и, так сказать, и все?
Может быть, просто разрешить ему самому любить
Богу
в вас и в ваших поступках, да? Да, а что, собственно? Помните, Иисус же не зря, он говорит к сегодняшним верующим, хоть 2000 лет назад, он не зря эту притчу привел про человека, который посеял зерно свое и встает ночью и днем и не знает, как оно растет. Поэтому насчет вот духовного роста, прости Господи, да, это как если каждые 2 часа выкапывать зернышко и измерять корешок. Оно не прорастет таким образом никогда. Жить этим имеет смысл жить. И когда ты действительно как-то по любви поступаешь, то и не надо тебе никаких доказательств.
А что значит «совершенная любовь изгоняет страх»? Как это работает, отец Антоний? Там
лучше
где страх...
Вы, конечно, и Анну Зеведееву спросить. Да, про то, что совершенная любовь изгоняет страх. Если ты действительно доверяешь любви Божьей и пытаешься сам любить Бога и ближнего, исполнять то, что по силам для тебя сегодня, завтра там, может быть, там больше, да, то ты идешь по воде. У тебя нет доказательств, что ты растешь. У тебя нет доказательств, что ты там правильными поступками проявляешь свою любовь. Хотя ты все время думаешь, проверяешь себя, сомневаешься, все такое. Вот, но ты идешь, зная, что Бог тебя не бросит. Совершенная любовь изгоняет в первую очередь страх, который есть недоверие к Богу. Потому что люди представляют себе Бога ужасно брезгливым.
Это как?
И он там, как друзья Иова говорят, что он даже праведниками гнушаются. Считают, что Бог наклоняется над этим миром, как над помойкой, поднимает за шкирку какого-то вот этого.
Двумя пальцами, да?
Да, да, да. И говорит, фу, какая гадость. И выбрасывает.
Гиена огненная, да.
И, может быть, иногда один из миллиона, ну, это вроде ничего, если сполоснуть там чуть-чуть, да, и сбрызнуть антисептиком. Нет. Нет, вот этот страх того, что Бог ищет, на чем тебя подловить, за что тебя осудить, как бы тебя выкинуть, это вранье. И вот этот страх изгоняется любовью, когда ты доверяешь тому, что Бог ищет, как тебя спасти, как тебя очистить. Его сердце не согласно. Не согласно на то, чтобы ты погиб. Не согласно. И это... Это потрясающе важно. И вот у Иеремии в 31 главе, я понимаю, что все наизусть наши слушатели знают это место, как и все христиане, конечно, 31 главу Иеремии о Новом Завете. Вот Господь говорит о том, что сами будут знать меня. Вот. Задача Бога в том, чтобы самим знать меня. Я прощу беззаконием их, и грехи их уже не воспомяну более. Вот так Бог обещает. Ты перестаешь бояться, что Он будет тебя подлавливать, как обвинитель. Начинаешь верить в то, что Он простит и уже не вспомнит. Это ведь, понимаете, представьте себе Вселенную. Гигантские галактики, миллиарды световых лет, ну там сколько, 14, да, наверное, больше-меньше.
Без понятия, отец Антоний.
Ну, сколько-то,
много,
очень много,
много,
да. Планеты, там жизнь, звезды, все вот это вот, но если об одной из этих планет Бог забудет, ее нет. Все, что... Бог помнит, существует. Все, о чем Бог забыл, не существует. Вот совершенная любовь изгоняет страх, означает, что Бог тебя не забудет. Он сказал, даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя. Бог тебя не забудет, а грехи твои забудет. Вот на это мы надеемся. И это наполняет сердце жизнью, и тогда можно дальше действовать, трудиться для ближних.
Такое от Бога приглашение, да, из отношений наемник и господин, проверяющий, да, такой с плеткой в руках. Ну-ка, где-то там, как ты что посеял, да, где здесь, почему у тебя пыль в углу, да, почему плохо дом убрал и прочее. Вот из этих отношений наемник и хозяин, проверяющий, в отношения отца и детей, в сыновство. Приглашение человека в сыновство тогда это получается.
Да?
Потрясающе. Спасибо, отец Антоний, вам за этот разговор. завершаем наш цикл сегодня. Ну, невозможно его завершить. Ставим многоточие, как обычно у нас бывает в эфирах, да? Тему исчерпать нельзя, ставим многоточие. Дорогие друзья, священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».